В тот вечер он вернулся в свою комнату позже и куда измученнее, нежели обычно. Это был тяжелый день. На равнинах подходила к концу зима, то есть время бурь, дождей и ливней, которые превращали зеленые степи в топкое болото. За последний месяц там несколько раз выпадал снег, что в этих местах случалось исключительно редко. В такую погоду кочевники переносили свои стоянки поближе к горам, на места повыше. Тяжелые фургоны ждали в конюшнях, пока размокшая степь снова не станет проходимой, и только порой отправлялись из города в город, двигаясь по твердым имперским дорогам. Дела в этом случае велись чаще всего при помощи банков и гонцов. Покупали и продавали товар, который не покидал склады. Даже бандиты совершенно исчезали, зимуя по селам и стоянкам кочевников. Армия редко оставляла заставы и гарнизоны. Честно говоря, была это мерзейшая и одновременно скучнейшая пора года. Скука. По сути дела, заключалась даже не в этом. Етех скучал, но прежде всего был измотан. Богатые городские купцы и аристократы, не видя дел, устраивали развлечения, приемы и пиры, пытаясь таким образом убить время. С тщетным, впрочем, результатом. Часто ему приходилось сопутствовать Айрину и его семье на этих приемах, как тех, куда их приглашали, так и тех, которые они устраивали у себя, как сегодня. Он давно успел сформировать мнение о большинстве этих людей. Эти пиры, будучи оргиями тщеславия и гордыни, были тяжелым испытанием для его терпеливости. Сперва приходилось сносить удивленные, испуганные, а иногда и преисполненные откровенного презрения взгляды. Порой крылась в них яростная ненависть. Он игнорировал глупые придирки, как и совершенно простецкие провокации со стороны подвыпивших мужчин. Обычно они заканчивались в миг, когда он предлагал самому задиристому выйти наружу. Не выходили они никогда. Да и число ссор после трех наиболее зрелищных поединков внезапно уменьшилось. Но и была еще третья реакция, со стороны женщин. После первого испуга часть из них, особенно скучающие замужние дамы, пытались его соблазнить. Это ему совершенно не мешало, хотя Айрин не уставал предупреждать, флирт каких дам должен решительно отвергать. Мужья их имели слишком большое влияние, чтобы подставляться под удар. Однако чаще оставлял это на его выбор. Флирт всегда происходил одинаково. Сперва медленное подкрадывание, чаще в сопровождении глупо скалящейся подружки. Потом, как правило, словно бы случайные прикосновения, притворный испуг, горячие извинения, вопросы об имени, хотя он был единственный из сар на приеме. Несколько обычных вопросов о его обязанностях. Правда ли, что он убил 20 бандитов голыми руками, что победил 10-футового демона, сколько людей он уже убил и так далее. Похоже, считали, что он проводит все свое время между сражениями и заточкой оружия. Потом наступало время вопросов более фривольных. Разве сары никогда не снимают челму? Даже в ночи. Правда ли, что его меч длиннее мейкханского? Тут обычно наступало время кокетливого смешка. Не кажется ли ему, что здесь как-то душновато? Она чувствовала бы себя в большей безопасности. К этому моменту подруга, как правило, отходила, а у него находилось занятие на всю ночь. Обычно каждая третья любовница пыталась уговорить его, чтобы он убил ее мужа, отца, богатого дядюшку, назойливого приятеля. Остальные хотели попросту похвастаться экзотическим приключением. Из-за этого ему пришлось провести еще несколько поединков. Но нынешний прием с этой точки зрения был крайне неудачным. Ятех стал объектом заигрывания жены одного из аристократов, баронессы Якейстам. Эта 40 с чем-то летняя дама с крупным телом была, похоже, свято убеждена, что толстый слой макияжа и дорогая косметика снова превратят ее в 20-летнюю красотку. После осады, которая продолжалась полночи, Ятех был готов убить ее голыми руками. Айрин же, похоже, хорошенько развлекся, наблюдая за ее усилиями. Иссар вошел в комнату, закрыл дверь. Одним движением стянул хавду и отбросил ее в угол. Подходя к окну, расстегнул перекрещивающиеся на груди ремни и аккуратно отложил оружие. Выглянул наружу. Его комната находилась на втором этаже, окно же выходило на самый заросший закуток сада. Он почти мог дотронуться до ветки старого скрученного дуба, что служил украшением этого места. Он закрыл ставни и повернулся, на ощупь ища фонарь. Проклятие! Нужно было зажечь свечу от лампы на кухне. Шелест. Из-за завесы, отделявшей часть комнаты. Плавным движением он оказался у кровати и потянулся за отложенным оружием. Наткнулся на мебель, вытягивая оба меча. Зловещий звук всполошил пришельца. Занавес отдернулся, и из-за него выскочила маленькая фигура.
«Ятех, это я!»
Они столкнулись на половине пути. Он едва успел отвести меч.
«Ой,
Он выпустил оружие. Клинки упали на кровать и, пробалансировав на краю постели, свалились на пол.
«Уй!»
Он схватил девушку за плечи, встряхнул. «Иссанель, что ты здесь делаешь? Я ведь мог тебя... мог тебя...» Он вспомнил ее первый оклик. «С тобой ничего не случилось? Я тебя не ранил?» Он встряхнул ее еще сильнее.
«Нет, но сейчас у меня отлетит голова».
«Прости». Он встал. «Что ты здесь делаешь? Отец знает...» Оборвал себя, поняв неуместность вопроса.
«А то. Я сказала ему, что среди ночи почти голая приду в твою комнату. Он даже обрадовался».
«Почти голая?»
«И что? Я должна тут сидеть до самого утра?»
Он помог ей встать. И вправду, была на ней только коротенькая рубаха. И что-то еще на лице.
«Ты предусмотрительна. Это нормально для моей семьи. Ты наконец-то поцелуешь меня?»
Хотя он ожидал чего-то подобного, но оцепенел.
«А ты еще и смелая», — прохрипел он.
«Хватит мне ухаживаний прыщавых маменьких сынков. Я не хочу больше смотреть, как тебя пытается окрутить какая-нибудь толстая корова».
Она не имела и шанса.
«Мать говорила мне, что мужчинам нельзя доверять».
«Твоя мать мудрая женщина, но она не всегда права».
Некоторое время они молчали. Наконец он снял обе повязки.
«Хочешь дотронуться до моего лица?»
«Да»,
— шепнула она.
«Сильно».
Он направил ее руку.
«У тебя тонкие брови, глубоко посаженные глаза. Какого цвета?»
«Серые».
Приятно было чувствовать ее пальцы на коже.
«О, а что случилось с твоим носом?»
«Был сломан. Трижды».
«Трижды?»
«У меня есть брат, сестра и куча кузенов. Все старше меня. Пришлось вести серьезные бои, чтобы добраться до общего котла».
«Все шутишь?»
«Отчего же? Жизнь в горах тяжела».
«Так я и поверила. Наверное, поэтому вы все туда и возвращаетесь».
«Мы просто привыкли».
«Ага. А это что?»
«Шрам от кархонского ятагана. Старое дело».
«Сколько тебе тогда было?»
13.
«А тому воину?»
«Под 30». И упреждая следующий вопрос, да, я убил его.
Ее пальцы замерли. Потом она отвела руку.
«Поцелуй меня», — попросила его.
Была она на вкус, как миндаль и ореховое пирожное. Они вернулись на кровать.
«Я люблю тебя», — шептала она. «С момента, когда ты соскочил с фургона отца».
Он молчал. Не знал, может ли ответить на такое заявление. Не знал, как это сделать.
«Будешь со мной ласков?» — спросила она мягко.
«Да», — обещал он. «Буду».
«Это было полгода назад».
«Что?»
«Не помнишь?»
Он усмехнулся в темноту.
«Наш первый раз».
«Значит, помнишь», —
прошептала она ему прямо в ухо.
«Тогда тоже было полнолуние».
«Знаю, как раз закончилась зима».
«Да».
Она соскользнула с него и подошла к окну.
«Скажи мне...»
Она стояла спиной к кровати, нагая, прекрасная.
«Скажи мне, прошу, как сильно ты меня любишь?»
«Я уже говорил».
«Неправда, ты ускользнул от ответа».
Голос ее дрожал.
«И ускользаешь снова».
Он сел. Шутки закончились.
«Сильнее жизни, Сейквиалафан. Сильнее смерти, сильнее первого и последнего вздоха. Ты самая ценная вещь, которую я нашел на равнинах. Наилучшая, с какой я повстречался в жизни. Я отдал бы за тебя оба моих меча».
Она не родилась в горах, не знала вкуса пустыни и законов его народа, но сумела оценить то, что он сказал.
«Правда ли...»
— она запнулась.
«Правда ли, что ты можешь привести себе жену не из эссаров?»
«Ох, великая и милосердная госпожа! Неужто это неминуемое всегда должно случаться таким вот образом? Без предупреждения, без предоставления и тени шанса». Он молчал, как и она. Тишина тянулась в бесконечность.
«Такое иной раз случается».
Он не хотел этого говорить, не должен был этого говорить.
«Против ваших законов?»
«Наши законы это позволяют. Редко. Условия всегда трудны, но случается и так, что женщина не из эссаров входит в племя».
У него перед глазами промелькнуло лицо старухи.
«Каковы же условия?»
Он снова не знал, что ответить.
«Прошу»,
— прошептала она. Он закрыл глаза, чувствуя на губах сухость.
«Трудные, жестокие, неизменные. Первый закон Харуды не может быть нарушен, а горы не для изнеженных девиц».
«Я не изнеженная девица. Я из рода Керноэль».
«Знаю. Это хороший род».
Старая женщина в черных одеждах сидит на каменном полу и монотонными движениями вращает жорнов.
Делает это год и напролет, все дневные часы. Ее мужчина погиб несколькими годами ранее. Ее дети отданы на воспитание родным мужа. Вращая большой каменный круг, женщина поет на странном незнакомом языке. Маленьким мальчиком он часто приходил сюда подсматривать за ней. Ребятишки говорили на нее «Агалева», суровая баба, смеялись и мешали ей. От тетки он узнал только, что эта женщина была женой ее брата. Была принята в род его кровью и семенем, дети их были уже из Сарам. Она нет. Не станет из Сарам никто, кто не рожден в горах. А первый закон имеет лишь единственное исключение. Когда молодой воин привел ее в родовую Афрагру, он много дней приносил просительные жертвы. Все это время его избранница пребывала в изоляции, а женщины, которые занимались ею, готовили ее к жизни меж Иссарам. Потом, когда старейшины решили, что намерения их серьезные, их отвели в специальную пещеру, где она впервые увидела его лицо. 3 дня и 3 ночи мог сюда приходить любой, чтобы могла она узнать и их лица тоже. Женщины приносили детей, мужчины приводили подростков. Тетка утверждала, что едва ли не все селение проведало эту женщину. На 4-й день ей дали выпить отвар, после которого она погрузилась в сон. Пока она спала, ведающая втерла ей в глаза одну мазь. Когда женщина снова открыла их, зрачки ее были закрыты бельмом. Единственное исключение в законе Харуды — жестокое, неколебимое, безжалостное. Женщина с равнин обитала в их родовом доме 6 лет. За это время родила 2 сыновей и 2 дочерей. Один ребенок умер. Через 6 лет ее муж погиб в стычке с соседним племенем. Никто не захотел взять себе в жены слепую женщину, но кровью и семенем она принадлежала роду, могла называться Ог из Сарам. Потому посадили ее у зерен. Ему было 7 лет, когда он увидел ее впервые. 8, когда узнал, кто она такая. 10, когда он подрался с 2 своими 2-родными старшими братьями из-за того, что те бросали в нее камни. 11, когда она начала учить его языку равнин. 14, когда она умерла. Слепая женщина при мельничном круге. Его мать.